Здравствуйте! Это подкаст «Тогда и сейчас» и я, Тереза Чарфас. Наш сегодняшний гость – Алиса Тимошкина. Родом из Омска в Сибири, она уехала учиться в Англию в 15-летнем возрасте. С тех пор она живет и работает в Лондоне. Алиса – автор двух книг о кулинарии. Первая вышла 6 лет назад и называется «Соль и время. Рецепты из русской кухни». А вторая вышла совсем недавно и называется «Капуста» о кухне Восточной Европы. Между этими двумя книгами стоит полномасштабное вторжение российских вооруженных сил в Украину. Для Алисы это событие действительно определило жизнь в тогда и сейчас. Пусть сама объяснит, почему. Добро пожаловать на наш подкаст, Алиса. Очень приятно вас видеть.
Спасибо большое.
Вы помните свои чувства и эмоции в день вторжения России в Украину 3 года назад?
Да, конечно. Очень ярко помню. Ну, по-моему, уже ощущение было очень страшное у всех за несколько дней до. И я, когда ложилась спать, уже такое было предчувствие, что непонятно, к чему, к какому миру мы проснемся. Да, и когда я проснулась, мне мой муж сказал, ты видела новости, и я уже поняла, что ничего хорошего в новостях не будет. Ну, когда чувства какие, шок, ужас, злость и какое-то желание что-то сделать, потому что иногда часто такое горе и шок людей парализует, и такой наступает какой-то эмоциональный и физический ступор. Но у меня было какой-то, как раз наоборот, такой какой-то прилив. Может быть, такой злость безумная была, что что-то хотелось сделать. Ну, меня давно волнует еще с 2014 года, со времен Крыма. Я тогда как бы так активную такую позицию не занимала, но я, так сказать, можно сказать, как сказать, гражданскую свою позицию, то есть в соцсетях я всегда очень активно выступала против. Конечно, это большой разницы не делает, но все равно. Вступала в какие-то дебаты. Еще тогда у меня были друзья в России с знакомыми и друзьями в России на соцсетях. Но я написала своей близкой подруге, можно сказать, лучшей подруге Оле. Мы как раз вот с Олей делали несколько мероприятий с едой связанных. То есть мы делали ужины, где мы собирали деньги для Украины. То есть как бы мое вовлечение в этот в процесс, как это называется, да, фандрейзинг, уже имело какую-то историю. Поэтому когда мы встретились с Олей 24 февраля, как бы не было даже никаких особо там размышлений, что делать. Мы точно знали, что мы опять будем собирать деньги и как раз вот использовать язык еды, да, как метафорически так говоря, для того, чтобы рассказывать людям о культуре, истории Украины, потому что здесь в Англии до сих пор очень много существует как бы недопониманий и такая путаница между едой России и Украины, как бы кто есть кто. И мы решили вот создать, да, проект Cook for Ukraine, где мы бы людям рассказывали о разных традициях и гастрономических, как бы истории Украины, и через это собирать деньги для разных организаций благотворительных, которые работают. В основном мы собирали деньги вот для детей, для женщин и для беженцев.
И расскажите о своих успехах.
Да, успех проекта был. Ну, честно говоря, мы не думали об успехе. Это был такой, ну, мы, да, вот как я сказала, мы были в таком состоянии шока и ужаса и злости, что просто эта энергия, ей надо было куда-то в нужное русло направить, и мы просто это делали на каком-то автопилоте, не думая ни о каких там суммах, ни о чем. Но да, вот спустя буквально, то есть мы проект этот запустили на следующий день, и, наверное, я уже, честно говоря, не помню, но за первую неделю была какая-то просто, ну, неожиданная очень огромная сумма, там какие-то тысячи, десятки тысяч фунтов, и очень, конечно, был отклик невероятно теплый от всех. Ну, как бы у нас в основном это все было делалось через соцсети, через Инстаграм в основном. И как бы, как сказать, тренд или тенденция такой вообще, как, даже не знаю, как это назвать, пласт целой еды в Инстаграме, это как бы, да, целое сообщество огромное во всем мире. Особенно люди, которые как-то связаны с Восточной Европой, с бывшим Советским Союзом, достаточно такой теплый, плотный, как бы, существует, да, как комьюнити людей. И вот отклик от этого комьюнити был потрясающий, но даже больше люди, то есть такие большие, как бы, имена можно сказать, даже в мировой кулинарии, как Джейми Оливер, Найджела Лоссен, Йота Матуленги, мы их не просили, то есть мы как бы делали свои публикации в Инстаграме, и они их как сказать, перепостили, делились, да, этими публикациями без наших всяких просьб. И, конечно, да, создался такой большой разговор об Украине, люди начали готовить пампушки, борщ. И да, деньги просто начали, у нас был как бы онлайн страница, где мы можем отсматривать, как часто и сколько. И просто буквально каждую минуту кто-то достаточно такие серьезные суммы давал. И также рестораны, еще другой как бы формат, это подписаться, пригласить рестораны, подписаться на нашу как бы программу и давать, по-моему, там был или фунт, или 5 фунтов, как бы, ну, то есть каждый человек, который приходит в ресторан, имеет возможность добавить фунт или там 5 фунтов к своему счету, и эти деньги потом идут к нам. И вот через рестораны к нам, по-моему, подписалось 300, что ли, ресторанов по всей Англии, плюсом еще такие есть какие-то глобальные сети, как там Soho House, который и в Токио, и в Нью-Йорке есть. Они тоже подписались, как бы такое буквально там за несколько дней, за неделю там компания наша стала глобальной, что, конечно, было потрясающе просто.
Это просто вдохновительная история. Алиса, что для вас означает домашняя кухня? Какие у вас самые яркие воспоминания из детства? Ведь вы покинули родительский дом в сравнительно раннем возрасте. У вас остались такие воспоминания о детстве?
Конечно, да. Как бы такая вообще есть тенденция, очень много людей, которые пишут про еду, очень часто говорят о еде и воспоминаниях. И даже у нас в голове, да, у нас те части мозга, которые отвечают за память и за вкус, они очень близко находятся рядом, поэтому очень часто, да, когда мы какой-то запах или какой-то вкус, у нас яркие такие воспоминания вдруг в голову приходят, и это абсолютно закономерно. Поэтому, да, конечно, несмотря на то, что я уехала из России, когда мне было 15 лет, воспоминания, связанные с едой, наверное, даже сильнее стали, потому что, конечно, когда живешь дома, то как бы такого ничего особенного в этой еде ты не видишь, потому что это всегда рядом, как воздух. А когда этого уже нет, то, естественно, новые совсем чувства и отношения к этим воспоминаниям, к этим вкусам. Для меня, наверное, ну, не наверное, а для меня самая яркая, как сказать, персона в моей семье — это моя прабабушка Розалия. Она жила с нами как до того, как мне было 10 лет, то есть в самые такие первые 10 лет моей жизни я провела с ней. Она была моей няней и готовила мне, и читала мне книжки. То есть как бы такие все самые важные первые детские опыты у меня были с ней. И она готовила очень вкусные, такие очень простые домашние блюда. Она была еврейка из Украины. И то есть такая вот еда, самая как бы классические все еврейские и украинские блюда, это было вот мне приготовленное ее руками, что всегда очень, очень важно для меня. И, конечно, моя и бабушка, и мама очень да, готовили такую классическую восточноевропейскую еду, хотя мы были в Сибири, и там тоже, конечно, влияние Казахстана. То есть я родилась в городе Омске, который практически на границе с Казахстаном, и, естественно, большой культурный и гастрономический обмен тоже есть. А папа мой родился в Хабаровске, то есть это вообще на границе с Китаем, поэтому у нас всегда дома был соевый соус, который мы добавляли там и в пельмени, и, так сказать, нетрадиционно использовали. То есть у меня в семье, в принципе, такая интересная была смесь и восточноевропейских, и азиатских, и даже каких-то там с китайским оттенком тоже блюда были. Но для меня, потому что, наверное, самые такие яркие воспоминания — это моя прабабушка, то для меня вот такое, да, как бы классические все блюда еврейской и украинской еды — это для меня ощущение дома.
А если вы соскучились по родным или по родине, можно сказать, в Англии, когда вы учились здесь, что вы для себя готовили?
Я помню первый раз, У меня появилось желание что-то приготовить, когда я еще училась в школе. Я жила в школе пансионат, да, где то есть, ты живешь там. И у нас были как бы отдельные маленькие домики с кухнями. И вот первый раз, да, мы с подружками собрались, там еще несколько было девочек из России. И я позвонила маме и спросила рецепт просто котлеты и пюре картофельное. Это такой для меня был первый вкус, который я так скучала по нему. Я вот позвонила маме, спросила рецепт, и мы с девочками это приготовили. Было так, честно говоря, не очень вкусно, но первая попытка все-таки была. Да, ну а с тех пор, конечно, много вкусов, и я в Англии живу уже 26 лет, получается, и, конечно, очень интересно наблюдать, как восточноевропейская еда и ингредиенты становятся более и более доступны. То есть, когда я приехала, там, допустим, ржаной хлеб, такого вообще нигде невозможно было найти, сметана. То есть все продукты, которые очень традиционны в восточноевропейской кухне, их практически не было. То есть надо было знать какие-то специализированные магазины, и тогда не было так особо, по-моему, интернета, что можно было посмотреть. Короче, я вообще не имела никакого доступа. А сейчас, конечно, все большие супермаркеты имеют полку с восточноевропейской едой. Там можно купить польский творог и сметану и все что угодно, в принципе.
Алиса, название второй книги «Капуста». И на английском, конечно, и на русском. Что для вас значит это слово? И почему вы так назвали свою вторую книгу?
Ну, капуста для меня значит очень многое. Как бы такой, это символ для меня восточноевропейской еды. Мне очень понравился тот факт, что слово капуста именно оно присутствует во многих языках восточноевропейских, а именно славянских языках, но даже на венгерском тоже. Что это такая связь даже лингвистически, что для многих людей увидеть на полке книгу с словом капуста, на ней это будет такой какой-то приятный момент, что, да, как какая-то связь с домом. И это как бы такая ниточка, которая связывает многих людей из Восточной Европы именно в плане лингвистическом. Но, конечно же, и символ, да, то, что слово, какие воспоминания, какие ассоциации это слово вызывает у людей. Для меня это, конечно, прежде всего домашние, да, вот про которые мы говорили, это такой самый простой ингредиент, но безумно вкусный. Я уверена, что многие имеют свои собственные ассоциации с капустой, да, для кого-то это может быть квашеная капуста, для кого-то это может быть голубцы, для кого-то это может быть пирожки с начинкой из капусты или большой капустный пирог. И каждый вот этот рецепт, он настолько пропитан личными ассоциациями, воспоминаниями, что мне показалось очень важно как бы показать, насколько самый простой ингредиент может вызывать такие теплые чувства и связывать так многих людей. Но еще также это было написано для людей в Англии, да, которые не имеют какого-то личного отношения к Восточной Европе, потому что здесь капуста всегда, даже не в контексте Восточной Европы, вообще капуста как бы такой имеет негативный фон какой-то, да, если, допустим, для многих людей из Восточной Европы, скорее всего, заставит улыбнуться и какие-то приятные ассоциации вызовет, то для людей в Англии это наоборот, как раз-таки наоборот, да, у всех ассоциация с переваренной такой серой капустой, которая пахнет неприятно, и которая почему-то всех заставляют есть в школе. Еще есть стереотип Восточной Европы, да, вот про который писал Оруэлл в «Аллегории», да, в 1984-м, про то, что капуста — это как бы символ диктатуры, и вот сам запах этой капусты, что это вызывает такую ассоциацию с диктатурой с советского времени. И мне было очень важно показать другую сторону, показать как бы более честный, более правдивый какой-то образ этого овоща. И да, еще из другой стороны, еще причина, по которой я выбрала капусту, это в кулинарной сфере люди очень много говорят об отношении между едой, здоровьем и окружающей средой, да, кризис, глобальным потеплением и так далее. И капуста как раз-таки представляет собой такой очень яркий пример того, как можно есть и для здоровья, и потому что мы все знаем, как полезна капуста для здоровья, да, особенно в
Вашингтон.
квашеной форме, да, это очень доступные овощи, она стоит копейки, в прямом смысле, в Англии, по крайней мере. И также это, потому что она растет во всех странах, это очень простой овощ, который можно выращивать в любом климате, в любой стране, то это, конечно, для окружающей среды это тоже очень хороший пункт, потому что капуста не летит откуда-то там из Эфиопии или далеко из другой страны, да, и приносит этим большой ущерб для окружающей среды. Так что, как бы, для меня, когда я начала думать про эту идею, она, как бы, как говорится, ticked all the boxes. По всем пунктам она для меня просто была на высоте, так что... Но в книге, конечно, еще говорится про другие овощи, это не только о капусте, но она такой как бы символ всей идеи.
Отлично. Вы пишете в книге, что еда – это язык единства. Но нет рецептов или почти нет рецептов из России. Даже те знакомые рецепты, как борщ или квашеная капуста или оладьи, приписываются другим странам и народам. Почему вы так решили?
Книгу я начала писать в самом начале войны, и для меня было очень важно разобраться для себя в истории России, Украины и в более широкой истории Восточной Европы и роли Советского Союза в последние 100 лет, допустим, да, в Восточной Европе. И я так для себя поняла, что кто родился в России, даже вот как я, кто жил уже большую часть жизни в другой стране, в Англии, а все равно какие-то есть ошибки в мышлении, недопонимания, и вот какая-то перспектива имперского взгляда на мир, но особенно, естественно, на Советский Союз, и на историю Советского Союза и на Восточную Европу. И особенно, когда мы говорим о той пропаганде, которая сейчас льется из телевизоров в России, ну, естественно, попадают в новости, да, то, что говорят те вещи, которые говорит, например, Лавров на всяких международных пресс-конференциях, это просто ужас. У меня волосы дыбом встают от либо специально, либо естественной неграмотности, исторических ошибках и просто такого неприкрытого вранья. Поэтому для меня было очень важно, как бы, да, для себя, как бы даже образовать себя заново, потому что, как бы, я образование имею, а я даже писала докторскую диссертацию о истории Холокоста в Советском Союзе. То есть, как бы, я считала, что я достаточно много уже знаю, но какие-то вещи все равно, я понимаю, что какие-то вещи все равно, ну, как бы, да, мое мышление, даже не знаю, как это объяснить, но как бы фокус, да, с точки зрения, с которой я рассматривала историю, все равно какой-то в ней был элемент имперскости. И для меня было очень важно это искоренить, и я как бы читала, да, исторические книги, написанные украинскими историками и польскими историками, слушала много подкастов и лекций, и есть замечательные историки в Америке, как Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, которые пишут и писали очень давно уже про историю Советского Союза и путинскую Россию. И, конечно, когда я начала писать книгу и смотреть на разные рецепты, то для меня стало очень... Но настолько очевидно, что те блюда, которые Россия присваивает себе исторически, они вообще не из России. Если так посмотреть, то Россия и Восточная Европа, ну там, я так точно я вам не могу сказать, но сколько там, 1/8 России находится в Восточной Европе, а все остальное находится в Азии. И исторически все те блюда, которые Россия называет русскими, да, такими исконно русскими, там вот особенно когда... Господи, как сказать, Захарова, да, этот пресс-спикер, начала свою тираду про борщ, это просто ужас на это было смотреть, мне за нее было стыдно. Ну и при этом еще такая злость, что как люди могут настолько уверенно распространять вранье, это просто потрясающе. Да, и то есть если исторически посмотреть, все эти блюда, про которые Россия так громко говорит, они вообще не из России, это исторические исконные блюда, которые родились на континенте Восточной Европы. И для меня очень важно было показать, как эти блюда связывают такие страны, как Румыния, Болгария, Польша, Украина, Венгрия, Чехия, потому что вот это и есть настоящая, ну как настоящая, конечно, так громко сказано, но как бы это и есть Восточная Европа, про которую я пишу в книге. Те блюда, которые потом оказались в России, они оказались там благодаря А, иммигрант, даже это не иммигрант, это переселение было людей. То есть как моя семья является очень хорошим примером. Я, к сожалению, очень мало знаю про семью папы, но с маминой стороны как бы я очень так глубоко пытаюсь изучить. Да, с одной стороны, там есть украинские евреи, которые уехали из Украины во время Второй мировой войны, избегая Холокоста. А с другой стороны, есть украинские крестьяне, которых насильно переселили в начале 20 века из Херсонской губернии в Сибирь сослали. И таких историй, конечно, миллионы. Поэтому, как бы, как создавалась русская кухня, это как бы отдельная тема. Я как бы так немного об этом говорю, ну или хотя бы намекаю на это в первой книге «Соль и время». Но во второй книге я очень четко для себя поняла, что это будет как абсолютно исторически неверно приписывать эти блюда к кухне России. Но в книге для меня тоже было важно показать, что в России, опять же, на Западе понимание, как бы, да, русская кухня очень спутана, но и, честно говоря, в России в самой тоже. Что все вот эти разговоры о исконных, там, самобытных вещах, они абсолютно шовинистские и подразумевают только белых русских людей. Но на самом деле на территории России живут люди, которые там действительно исторически всегда были, и никакого отношения они к славянскому этносу не имеют. Да? То есть есть татары. Ну, как бы, да, это огромная тема, но именно на восточноевропейской территории России, которая очень маленькая, по крайней мере, там, да, живут татары и удмурты, например, да, которые этнически тоже к славянскому этносу никакого отношения не имеют. Очень интересная культура, очень интересная кухня, и, конечно, им не дает возможности страна как бы открыто праздновать свои самобытные традиции и так далее. Поэтому для меня важно было в книге показать, ну, как бы дать голос людям, которые не имеют шанса рассказать о своей кухне, как бы в таком большом глобальном смысле. И действительно, там очень интересные рецепты. Поэтому я специально, намеренно не использую термин «русская кухня» вообще в книге. Но о кухнях, например, волжских татар я говорю, естественно, татарская кухня в Крыму и на севере Польши, на границе Белоруссии и Литвой. Так что, да, это огромный вопрос, я на это очень долго отвечаю на него, но вот как-то так, да.
А если сейчас вы берете в руки свою первую книгу о русской кухне, что вы сейчас думаете?
Да, знаете, да, у меня с этой книгой такие непростые отношения, если честно. Изначально, когда я подавала заявку издателю на эту книгу, название книги было «Рецепты сибирской кухни». То есть и тогда уже я не хотела использовать термин «русская», потому что это очень сложный термин, и часто он используется неверно абсолютно. И для меня тоже было очень интересно показать в первой книге, наверное, Сибирь как такой пример более как бы глобальных тенденций в кулинарии, что намешано очень много разных традиций. К сожалению, в Сибири это произошло по очень трагическим событиям, сколько много людей было сосланы туда, да, отправлены на ссылку, на каторжные работы и так далее. И сколько этнических групп, которые действительно там жили испокон веков, сколько этих групп пострадало от доцарских имперских проектов и потом Советского Союза и теперь путинской России. Но, к сожалению, тогда первая книга писалась в 2018 году, а как-то так все после Крыма успокоились, и такой как бы проблемы использовать слово «русский» на обложке книги не было. И, к сожалению, все споры с редактором, редактор победил, и книга вышла под названием «Русская», да, истории, рецепты из русской кухни. И, ну, в принципе, да, с одной стороны, я когда смотрю на книгу, а там, конечно, может быть, есть такой какой-то немножко романтизированный образ советской кухни, да, что как бы с одной стороны, действительно, Советский Союз в плане кулинарии создал такой очень интересный феномен, где я прекрасно помню, как ребенком, ну, даже не ребенком, уже позже, когда приходишь на рынок, Особенно летом, да, зимой там очень мало чего можно увидеть. Но летом действительно такой очень интересный пейзаж, да, там узбекские специи, фрукты и овощи из Грузии, да, там аджика. Ну, как бы такой действительно очень интересный кулинарный пейзаж, действительно очень вкусный. Но, к сожалению, как бы, да, исторически и тем более, что происходит сейчас в той же Грузии, просто, ну, если какой-то есть капля вообще совести, то нельзя говорить про эту кухню с ностальгией и с, да, с каким-то элементом, ой, как было круто в Советском Союзе, что можно было кухни там, да, из Грузии и из украинский борщ. И, ну да, это такая смесь очень романтизированная, которая как бы отвлекает нас от более глубокой проблемы Советского Союза и те люди, которые готовят борщ и хачапури, когда, как, в какой вообще обстановке они жили все это время. И, ну, это как, я не знаю, как это по-русски, cultural appropriation, такой, культурная апроприация, это так странно звучит, но да, вот этот феномен, он действительно присутствует, и очень важно отдавать себе отчет, когда говоришь об этом. Я вот считаю, что, конечно, тогда в своей книге, в первой книге, я не совсем четко отдавала себе отчет в этом. Но опять же, тоже, да, надо понимать, что книга была написана 6 лет назад, и, конечно, если бы я сейчас писала эту книгу, то я бы ее написала совсем по-другому. И еще хочу добавить, что у меня был уже контракт, кстати, с издателем в конце 2021 года, то есть буквально за пару месяцев до начала войны я подписала контракт с издателем о таком кулинарном путешествии на Транссибирском экспрессе. И как раз вот в поиске куда кухни там и национальных сибирских блюд, и всяких региональных неизвестных блюд. И достаточно интересный, как бы, такой, я уже очень много, ну, к тому времени я уже очень много провела времени, как бы, подготавливаясь к поездке. И действительно такой очень интересный ландшафт кулинарный. Но, естественно, с войной этот проект закрылся. Как бы пока мы еще так про него думаем, как временно закрылся, но, естественно, даже если когда-то я к нему вернусь, то я очень сильно перепишу эту историю, да, в своей голове.
Вы с любовью вспоминали о прабабушке Розали, и вы сказали, что она была еврейкой из Украины, с Украины. Когда вы впервые осознали, что вы еврей, и что для вас это значит?
Да, это тоже очень большой вопрос. Постараюсь как-то лаконично на него ответить. Но для меня, естественно, ее присутствие всегда было большой частью, да, ощущения себя в этом мире. И, честно говоря, ну, может быть, до какого-то возраста, может, да, до тех пор, пока я переехала в Англию, я как-то никогда не так... Ну, во-первых, мне тогда было 15 лет, во-вторых, наверное, не было повода особо задумываться о вопросе, да, как бы нашей еврейской семьи. Я всегда знала, у нас как бы так это открыто, да, мы, ну, как большинство евреев в Советском Союзе, в религиозном плане никто не праздновал своих праздников, да, мы никогда там не отмечали ни Песах, ни Пурим, ничего. Поэтому такого как бы яркого, открытого еврейства в нашей семье не было. Я знала тоже других, там у меня были подруги, которые также тоже как бы из такой же были семьи, и как бы мы понимали, что у нас как-то что-то нас связывает. Опять же, в плане еды я знала, да, там, что рыбу фиш только готовит там у меня бабушка и бабушка моей подружки. А другие, когда я хожу к другим девочкам в гости, например, там совсем другая еда. Ну, или не совсем другая, но как бы таких блюд нет. То есть мы уже как бы какое-то было понимание, что что-то нас отличает. Но когда я переехала, во-первых, здесь, ну, в Англии, да, еврейское общество совсем по-другому, оно развивалось совсем по другим, как бы, путям, и намного более открыто, да, здесь кругом есть синагоги, есть еврейские супермаркеты, да и даже не в таком плане диаспоры, а там в больших супермаркетах можно найти еврейские продукты, и там хала, и ругала, и все остальные вещи. И, кстати, все эти названия я их никогда не знала, потому что в моей семье они использовались славянский эквивалент всех этих, там, рогалики вместо ругалы и так далее. И для меня, наверное, какое-то, да, внутреннее взросление было, когда я начала активно интересоваться еврейской историей. То, что как я уже сказала, что моя семья пережила Холокост в Украине. И для меня, конечно, эта история всегда была очень близкой и очень, как бы, интересовала меня, и я вот поэтому, когда уже жила в Англии, я написала докторскую диссертацию на эту тему и как бы всегда продолжала, как бы сказать, состоять в каком-то диалоге с этой историей семейной и с как бы более глобальной историей евреев. И, наверное, да, с рождением детей для меня такой, наверное, был самый как бы такой яркий осознанный момент, когда я создавала свою семью, как я передам все эти традиции и потому что мой муж не имеет никакого отношения к еврейской культуре. И для меня было очень важно сохранить это, потому что мы как бы наша еврейская становится все меньше и меньше, и для меня очень важно было ее сохранить. И у меня дети совсем маленькие, поэтому как бы такие какие-то глобальные темы о еврейской истории, там о Холокосте, это еще пока сложно говорить, но через еду как раз это был самый такой для меня естественный и очень такой как бы добрый процесс, через который можно передать детям свою семейную историю. И мы, да, с дочкой, которая сейчас 6 лет, она уже, естественно, понимает, мальчик совсем маленький у меня еще, да, мы с ней читаем книжки, там вот сейчас Пурим. Мы с ней читаем книжки про детские книжки про королеву Эстер, которая спасла еврейский народ в Древней Персии, печем хаманташен. То есть, как бы такие очень простые традиции, которые для детей очень доступны. А да, для себя вот через еду, через историю восточноевропейских евреев, да, я продолжаю как-то все глубже и глубже уходить в эту тему. И для меня это какой-то вот новый абсолютно пласт, который и в личной жизни, и в творческой жизни, и в профессиональной для меня какие-то открывает новые потенциалы.
Вы сказали, на самом деле, или писали в книге, что ваше любимое занятие – это история еда. И это как бы пример, как вы все это сочетали в вашей профессиональной жизни.
Да. Многие люди, как бы еда — это такой вообще феномен, который значит очень разные вещи для многих людей. Но многие люди не понимают вообще, какая связь между историей и едой, особенно там политика еда вообще, как бы как это связано. Но для меня, да, особенно на примере нашего проекта Cook for Ukraine, это стало более чем очевидно, насколько плотно связана история и еда, и еда, и политика. Поэтому, как бы, да, для меня это еще раз было такое подтверждение того, что это очень важные темы, которые надо продолжать исследовать и про которые очень важно говорить. И да, это такой очень доступный и приятный способ образования людей, когда ты начинаешь учить, да, узнавать о культурах разных людей и истории разных стран через кулинарию, мне кажется, что может быть более приятный, более такой эффективный способ.
И впоследок, Алиса, Россию для вас можно считать родиной или с этим все покончено для тебя?
Да, это очень сложный вопрос. И, если честно, отношения с Россией у меня всегда были неоднозначные. Да, наверное, с тех пор, как я поступила в университет и начала изучать много истории Советского Союза и России. И даже дело не в истории, а просто, наверное, живя в Англии, просто понимая, что такое жить в либеральном, в здоровом смысле этого слова, в либеральном обществе, да, где женщину не называют слабым полом, где нет никаких ограничений, какими игрушками может играть девочка, какими игрушками может играть мальчик. Конечно, как бы там проблема расизма, она во всех странах есть, но хотя, по крайней мере, в Англии об этом можно очень открыто говорить и говорить, как это, да, неправильно. А для меня вдруг стало очень, как появилась как бы новая призма, через которую я смотрела на Россию и на свое детство, особенно там, что, опять же, с рождением детей. Вот, кстати, очень странно у меня, ну, может быть, не странно, абсолютно, наоборот, естественно, для меня я пыталась вначале говорить по-русски с дочкой, но это как-то вообще выходило настолько неестественно, что я перестала пробовать и пыталась я читать какие-то книги. Да, вот, допустим, мой муж из Южной Африки, я взяла книжку, знаменитейшую книжку Корнея Чуковского, и там, да, первое, что ты читаешь, там «Маленькие дети, не ходите в Африку гулять», ужаснейшие российские картинки людей, да, с темной кожей. Я просто была в шоке, что я это читаю своему ребенку, я эту книжку закрыла и больше туда не, а больше к ней никогда не подходила. И какие, да, там какие-то другие книги, мультики, у меня всегда какое-то было чувство, что, как сказать, непоставимо с моим миром, с моими ценностями, да, все ценности, которые я видела в этих мультфильмах и книжках, они для меня как-то не работали. Но да, как бы такого Для меня действительно война в Украине это просто был огромнейший кризис, такое землетрясение в плане собственного, как самосознания, да, и моего отношения к России. Да, конечно, это очень сложный вопрос. У меня, наверное, нет на него такого однозначного ответа. Надо посмотреть, да, что будет, какое продолжение будет у войны в Украине и что будет в путинской России происходить, вообще, как долго он будет жить и продолжать ужасы творит, которые он творит. Я не знаю, поэтому, наверное, этот ответ будет постоянно меняться, но на данный момент в России у меня вообще никого нет. Теперь я в России не была уже очень долго. Было еще какая-то надежда, пока жива бабушка была, что, может быть, все-таки я смогу вернуться у ее увидеть. И, к сожалению, она недавно умерла, поэтому как бы это у меня было последнее звено, которое меня связывало с Россией, и теперь меня абсолютно ничего не связывает. И то, что чем больше я Чем глубже эта война продолжается, чем больше я вижу в новостях и даже в соцсетях с теми людьми, которые когда-то были моими друзьями, но у нас просто нет вообще ничего общего. Поэтому я не знаю, тот факт, что я просто физически родилась на территории, которая сейчас является Россией, не говорю на этом языке, но на этом языке говорят очень многие люди, которые не родились в России. Поэтому, ой, не знаю, да, очень сложный вопрос, конечно, очень болезненный вопрос. Очень хотелось бы иметь здоровые отношения с той страной, в которой ты родился, и как это все равно, да, какое-то ты имеешь отношение к ней. Но, к сожалению, пока такого у меня нет.
Большое спасибо!
Очень интересные вопросы.